восьмое занятие из цикла «Он-она». Значит, начну с вопроса, который был задан после прошлого занятия, и вопрос был, на мой взгляд, хорошим, поэтому я не стал тогда отвечать, а вынесу это на общее. Значит, вопрос был такой, вот какой. Речь шла на занятии о нашмайгуф, душа и тело, и говорилось, что вот есть как бы две комнаты, что ли. Одна в комнате, где приоритет отдан нашаме, другая, где гуф. И у человека есть два ключа от этих двух комнат. И вот какую комнату откроет, туда и пойдет. В том направлении, эти дороги, они расходятся. Вопрос был такой, кто, собственно, решает? Человек состоит из нашамы и гуф, ничего третьего нет. Где человек еще, который решит, каким ключом пользоваться? Вот ответ теперь. Действительно, у человека ничего нет другого, кроме нашамы и гуф в этом мире, с одной стороны. Но с другой стороны, есть их соединение. Они соединены вместе. Вот их соединение вместе, оно порождает целый внутренний мир. Множество кайхот внутренних сил, качества возникают. Сама по себе нашама не имеет качеств. Гуф сам по себе не имеет качеств. Они рождаются только в результате соединения. Вот одно из свойств, которое возникает в момент этого соединения, это коих выбора. У человека есть выбор. Вот он и решает, какой ключ взять в руки. Дальше, значит, если, например, человек такой, что у него давлеет материальное начало, а душа на задворках, ну, он практически, в смысле, вот какой ключ взять, он лишен выбора. Он движется в этом направлении, уже ключ использован. Хотя тоже на вот этом пути всегда будут возникать ситуации, в которых его выбор будет проявляться. Просто в этом направлении, на этой дороге. Если у него преобладает, так сказать, наоборот, нашама говорит полный голос, тогда тоже он, в принципе, лишен выбора. Он цадик. Что ему думать о вещах, хорошо или плохо? Он уже знает, как хорошо, и от тяги плохого. Хотя тоже в определенных ситуациях у него тоже будет выбор. Выбора никто не лишен. Но по-настоящему выбор начинается там, где есть... что есть? Напрашивается, где есть равенство между ними. Где примерно их силы одинаковы, там начинается выбор. Так можно сказать, но это не будет полное и на самом деле правильное описание ситуации. Может быть, ситуация другая, случай другой, а именно, скажем, давлеет материальное начало. Но в какой-то, при каких-то обстоятельствах ярко выражается духовность. И когда выражается ярко одно и другое, вот там есть выбор. Не обязательно равенство. Но вот когда эти два голоса говорят, тогда у человека появляется выбор, за кем следовать. Точно так же наоборот, если он цадик, и в принципе у него так сказать, нет никаких стремлений в плохую сторону. Но может возникнуть ситуация, когда он будет поставлен в ситуацию, когда вот определенная сила в нем заговорила. Мы говорили, по-моему, на одном из занятий, что вон нашаме, в его душе есть какая-то часть от нашамы Раша, так Аризал описывает. И вот в этот момент он может сказать свое слово, и у человека будет выбор. Так вот, это вопрос, кто решает между нашамой и гуф. Решает человек, использует такой их выбор. Вот все. Теперь возвращаемся уже к тому вопросу, который мы разбираем. А именно, мы смотрим сейчас на нашама и гуф, как на мужа и на жену, она-она. И... тогда вот эта концепция Эйзер Коннегдо, которая была выяснена в четырех ее аспектах по отношению он и она, возникает внутри человека уже самого. По отношению к его гуф, в каком случае он будет Эйзер, в каком случае он будет помощь, в каком случае будет Коннегдо, против. Из этих четырех аспектов мы разобрали один в прошлый раз. Но я планировал, что... сегодня мы уж точно заберем остальные три. Но так не выглядит. Мы разберем из оставшихся трех только один. Вот. А что будет дальше, я уже не буду говорить. Просто учусь тоже. Не будем забегать вперед. По крайней мере, сегодня точно это будет разобран Безрат Ашем один, если не случится ничего сверху. А именно вопрос Шлеймут. Совершенство, законченность. Заодно мы проясним эту концепцию на, в отношении не к Нашама и Гуф, а в отношении он и она, Иша и Иша. Мы говорили про это, разбирали, целое занятие было про это. Но есть возможность, так сказать, лучше понять. Вот мы в Дергагу заодно этим займемся. Общая концепция Шлеймут совершенствовала в том, что он дающий, она принимающая. Что он дает свой внутренний мир, качества свои. Она их принимает. Это была общая концепция, про которую много было сказано. Приводились примеры из источников, первоисточников, и она разбиралась. Но здесь возникает вопрос. Что значит он дает? У него есть какое-то качество. Что значит передать свое качество? Что значит передать качество? Это уже вопрос. Ну, качество передается через действие. Само по себе оно его не перешлешь. Действие как-то совершается. Любое действие, оно, так сказать, возникает в результате набора ценений разных качеств, как от человека. В каком смысле ты даешь, а она, так сказать, принимает действие. Действие есть действие. Когда она готовит, скажем, обед или другое что-то делает, тоже действие. Тогда надо понять, что значит давать и что значит принимать. Он совершает какое-то действие, и это действие сориентировано на нее. У него есть как бы разный набор векторов его активности в течение дня, в течение жизни. И определенный вектор направлен в ее сторону. У нее тоже так же. Точно так же. Есть определенная активность, и она к нему тоже повернута. В этом смысле они одинаковы. Он в свое действие, так действует не робот, а он вкладывает свой внутренний мир, который к ней обращен. У нее тоже есть внутренний мир, она тоже в свое действие его вкладывает, который уже в его сторону обращен. Опять-таки, в чем разница? Как поймать это вот, то, о чем на самом деле говорили? Объяснить можно так. У нее есть внутренний мир, и у него есть свой внутренний мир. Ясно, что ее внутренний мир отвечает ее природе, то как она создана. Его внутренний мир отвечает его природе, как он создан. А созданы они по-разному, так известно. И мы говорили, в чем специфика. Его внутреннее устройство, он больше обращен как бы к небу. Да, значит, ему дана сила понимания вещей на более глубоком уровне, по природе. Дальше отвечает он этому, так сказать, своей природе. Но это уже отдельный вопрос. Мы сейчас говорим про идею. У нее сила в другой плоскости. Ее сила так и связи вот с миром, который представляет из себя материю. И вот это свойство, так сказать, быть связанным с верхним миром или связанным с материей, оно и определяет разницу в природе. Связь с верхним миром. Ну, тут как бы какое слово подходит? Оэр, свет. Духовный свет. Свойство света. Распространяться, он распространяется, то есть дает от себя другому. Переходит из одного места в другое, где его еще нет этого света. Это вот природа дающего. Он дающий по своей внутренней организации. Она, у нее другая внутренняя организация, соответствующая материальному миру. Вот Земля, она принимает дождь с неба. Ее природа внутренняя принимать. Дальше будут действия, которые похожи одно на другое. И там передается внутренний мир. В этом смысле они одинаковые. Но поскольку внутреннее содержание их внутреннего мира разное по природе, у одного дающего, а другого принимающего, вот в этом будет разница. Это определит вот эту разницу, и действительно в этом как раз и есть некуда понимания, ключ к пониманию того, что значит один дающий, другой принимающий. Повторяю, действия могут быть одинаковые, и там участвует душа, но поскольку природа души разная, у одного дающая, другая принимающая, по сути, в этом будет различие. Это попробую, так сказать, словами поймать это. Эту идею, она непростая для понимания, но так сказать, если начать вникать, то можно дойти до этого. Вот пример, который может, так сказать, позволить лучше это прочувствовать. Она, женщина Иша, может сказать так, что ей хочется. Быть любимой и хранимой. Это вот ее идеал. Ее душа этого хочет. Быть любимой и хранимой. Его душе свойственно любить и хранить. И охранять. Это разница. Любима и хранима – это позиция того, который ожидает нечто сверху от другого. У него позиция иная – дать. Поэтому ему фраза такая «я любим и храним» – это не то, что, так сказать, это не его идеал, не то, к чему он стремится. Это не сделает его счастливым в жизни – быть любимым и хранимым. Любить и охранять – вот это его, так сказать, природа уже. Когда он скажет «хочу быть любим и храним», это когда он обращается к небесам. Вот там да. Пусть меня Всевышний любит, пусть меня охраняет. Это разница между ними. И когда мы говорили вот про эту общую концепцию «дающий-принимающий», мы говорили, что Иша появляется в Хумаш вместе с буквой «самах». «Самах» – это опора. Она опора для него. Звучит как бы странно, вроде наоборот, женщина, существо, как нас учили, слабое, беззащитное, ей нужна опора. Азор говорит по-другому, Гемор говорит по-другому, Мидраш. Она опора для него. В каком смысле опора? В том смысле, что вот свой внутренний мир, ему есть куда приложить, есть точка приложения своего внутреннего мира. Это есть опора. Как нашаман не может встречаться, так сказать, в этом мире вне гуф. Нужно, во что она входит? Гуф. Вот. В этом смысле она его опора. Ему нужна опора в этом материальном мире. Он по природе из того мира. Ну, конечно, этот мир, материальный мир тоже его природа. Но так ведь у него есть явная склонность к верхнему созданию. Ему нужна опора в этом мире. Потому что он на этом мире находится. Наш дом стоит, так нужно основание, фундамент. У нее тоже есть опора. Он для нее опора. Но как? В верхнем мире. Ей нужна, она в нижнем мире, ей же нужен верхний мир, у нее тоже душа, у нее тоже свой внутренний мир. И тоже хочется опереться. И человек, когда живет, у него, так сказать, он между небом и землей, на самом деле. Она находит опору в нем, когда он связан с верхом. Тогда он может дать глубокое видение, глубокое понимание происходящего на том уровне, который он может дать. Тут у каждого свое. Но это то, что ей нужно. То, что ей не хватает. И в этом смысле это уже ее опора. Когда женщина говорит, вот ты моя опора в этом мире, ну, для него больше ничего не нужно. И для нее ничего больше не нужно. Он себя как бы реализовал, и она получила то, что она хочет. Значит, вот это о концепции, дающей-принимающей в отношении он и она. Теперь возвращаемся к Гуф. Гуф и Нешама. Концепция Шлеймут, значит, мы тоже должны найти вот здесь, кто дает, кто принимает. Это достаточно очевидно. Нешама, она дающая, дает хиют, жизненную силу, а Гуф принимает эту жизненную силу. Проблема только в том, что тут все уже есть, к чему стремиться, что ему достигнут. Совершенство налицо. Ей не надо Нешаме прикладывать никакие силы, чтобы давать, это ее свойство. Гуф ничего не остается, как принимать. Не рад этому, охота жить. Вот и все уже, что ему-то есть. Да. Но, так сказать, на самом деле, естественно, этим делом не ограничивается, а все несколько сложнее, а именно. А что такое Шлейму? Давайте про это подумаем. Не просто дающий, принимающий. Получаешь деньги от работодателя, он дает и получаешь. Ну, правда, ты ему давал прикидывая много часов работы своего времени. Но кто-то кому дает. Но нельзя сказать, что между ними Шлеймут. Концепция дающий-принимающий не создает совершенства. Поэтому в чем совершенство вот между Нешама и Гуф? Что такое совершенство? Ну, по-простому, это отсутствие изъяна. Там, где нет изъяна, там есть Шлеймут. Это, значит, с одной стороны, правильный взгляд на вещи, но не описывающий ситуацию. Правильное понимание Шлеймут, как нас учат, это там, где ты соединен с источником Шлеймут. Источник Шлеймут – это вот такой Дашборуху. Он совершенен во всех своих аспектах. И там, где есть Двикут к нему, Двикут прилепился к нему, Вот там есть шлеймут. Там и только там. На самом деле это понятие совершенно субъективное. То, что одному кажется совершенным, другому даром не надо такого совершенства. Чтобы уйти от этого субъективного представления о том, что такое совершенство, законченность, надо вот ввести это определение очень простое. Там, где есть Двикут Творцу, там вот оно и будет, это совершенство. Так вот, значит, в чем состоит совершенство, достижение совершенства между Нашама и Гуф? Чтобы удовлетворить этой концепции, удовлетворять, иными словами, замыслу Творца. Об этом сейчас пойдет речь. Давайте начнем с примеров. Человек доказывает теорему. Кто доказывает? Душа или тело? Ясно, что не тело. Если не тело, значит душа. Вот третьего как бы не дано. Стихотворение, стих, картина, там, музыка. Тело не пишет всех этих вещей, не создает. Оно не творит, у него другие интересы в мире. Что-то идет от души. И душа от этого получает удовольствие. При этом она, конечно, использует тело. Вот союз. Нельзя как бы написать музыку, будучи глухим. Но были случаи, но исключения. Картину написать, не имея руки. Так, это же невозможно. Так. Тело используется как помощник. Мозг используется человека для доказательства теоремы. Теперь какая душа занимается всеми этими вещами? У человека есть разные уровни в его душе. Мы говорим о науке, о искусстве. Это все атрибуты от этого мира, в котором мы находимся. И значит, занята вот этим миром определенная часть человеческой души, которая под стать этому миру. Этот, так сказать, доказать теорему. Что такое теорема? Теорема не имеет материальной оболочки. Это идеи какие-то. Но они существуют в этом материальном мире, эти идеи. То как в этом мире, скажем так, материальные, нематериальные, в этом мире они существуют. Также идеи, связанные с искусством, тоже есть идея определенная. То, что человек выражает, он же выражает что-то. Значит, эти идеи находятся в этом мире, который имеет тесную связь с материей. Также и душа в человеке есть определенная часть души, которая имеет тесную, вот из этого мира. И Аризал описывает так, что этот материальный мир, он создан на основании четырех основ, что ли. Эйш, Маем, Рух, Афор. Вот это. Огонь, вода, ветер и земля. Это все как бы слова, которые, за которыми скрываются на самом деле понятия определенные. Это просто название. Так вот эти четыре основания, из которых сделан этот мир. И наиболее грубое проявление этих четырех оснований – это материальная оболочка, кости и плоти человека или дерева. То, что ты можешь постучать и услышишь. Но так сказать, этот мир, который стоит на этих четырех основаниях, которые созданы из них, он не описывается только вот этой грубой оболочкой. И вот он имеет тоже свои разные уровни. И значит, человек может использовать эту свою душу, которая тоже сделана из этих четырех основ, в этом кажется фокус, она отвечает этому миру. Эта душа может постигать этот мир, вне его материальной оболочки, на уровне идей, представлений, образов. У нее есть аппарат для этого, потому что она сама из этого мира сделана. Вот постигая это, используя так сказать, природу человека материальную, мозг в частности, это орудие, вот они вместе так сказать, добираются до того, до чего они могут добраться. Устанавливают эти связи. Связи эти могут прослеживаться на разных так сказать, уровнях. Есть связи, есть обобщение, есть еще большее обобщение. Наконец, есть корень, добираешься до сути. Это все душе это и позволено. Вот тут есть достижение в науке и в искусстве. До какого уровня дойдет? Есть просто открытие, есть открытие, которое поворачивает всю систему представления о мире. Это уже надо подняться на высокий уровень. Также, по-видимому, в искусстве. Можно поймать какие-то образы, сути, и вот их выражать, если есть мастерство. Вот для этого человеку дана вот эта душа. Не только для этого, но в частности, вот используя ее, он прекрасно может делать. Творчество. Дальше. Ну, хорошо, вот есть эти сути, как бы, в этом мире, который сделан на основе этих четырех основ. Откуда они взялись? Они что же откуда-то пришли? Так вот, для этих четырех, для этих вот сутей уже есть свои корни. Но эти корни, они лежат уже по природе вне этих четырех основ. Они выше этого. И вот эта душа, про которую мы толковали до сих пор, она не может добраться до тех корней. Потому что они выше ее природы. Она не приспособлена для этого. Никоим образом. Не дано. Но у человека есть другая душа. Более высокая по своему созданию. Вот она уже имеет доступ к тому верхнему, к тем корням. Нижняя эта душа с тех верхних корней мало что имеет. Поэтому просто ничего не имеет. Ну, мы скажем, в каком смысле все-таки имеет, так сказать. Но в принципе, в основном нет. Так же, как Гуф самому, персональный Гуф, нет абсолютно никакого интереса до этой теоремы. Этот человек докажет или картинку напишет. Гуф в этом не заинтересован в чем-то так. Так и этой душе тоже нет дела до того верхнего мира, тех корней. А той вот верхней душе, есть ли какой-то прок с этих вещей, которые эта нижняя душа исследует в этом мире? По большому счету нет. Это не ее интерес. Она выше этого. Это по большому счету. Но на самом деле, БМЭД, тоже есть интерес. Какой? Пример. Мы на некоторых занятиях вот эту концепцию прослеживали. Человек ест продукт, хлеб. У этого продукта есть пнемиют, его душа. Значит, эта душа для тела мало что значит, но для души человека это уже что-то. Вот она, если имеет силу, извлекает эту внутреннюю часть продукта и к себе. Это дает ей силу. Она может получать силу с других вещей, конечно, тоже. Силу своей собственной природы. Но она может извлечь какую-то поддержку из мира, который ниже ее, из материального мира. Что тот нижний материальный мир имеет свою внутреннюю природу, который же соединен с ней. Так же и здесь. Знаете, когда нижняя душа постигает эти сути, эти обобщения, в них-то тоже есть своя внутренняя сторона. Во всем есть внутренняя сторона. И вот эта внутренняя сторона этих сутей, она уже будет пищей для вот этой верхней души. Будет давать ей силу. Если человек добирается до этой сути, но не имеет вот этой развитой верхней души, он может не почувствовать у этих сутей внутреннюю суть. Или как легкий, как бы, так сказать, что-то там на мерещится, такое высокое за этим стоит. Но не более того, это не будет реальной его пищи, как бы. Не будет соединён. Но если душа вот такая, что может эти вещи чувствовать, верхняя, она воспользуется, она даст ей силу. С другой стороны, так это нижняя душа, при наличии того, что верхняя душа функционирует, они в спячке находятся, она тоже получает поддержку оттуда сверху, и это внесет, может внести определенные так сказать, изменения в ее уже силу здесь, на Земле. Это прибавит ей силу, она может в конце концов лучше доказывать те же самые теоремы. Но она может и прекрасно доказывать эти теоремы без той верхней души тоже. Другой коих участвует, ее собственный. Так. Ну хорошо, значит, так вот мы говорим о союзе такой, который дает шлеймут нешама и гуф, и какая же здесь нешама, какая часть души должна участвовать, чтобы отвечать замыслу Творца. Ну, по-видимому, Творец запустил душу в этот мир, для того, чтобы он доказал теорему и написал стихотворение. Это все очень хорошо, это, говорится, прекрасно, но это не есть замысел Творца. Не для этого он создал мир, чтобы доказывать теорему и писать стихи. Это часть жизни, но человек не для этого существует. Мир не для этого создан. Значит, мы должны найти, а в чем так сказать, уже союз, шлеймут, союз, который будет перерастать в шлеймут для высокой части души и гуф. И разница не имеет гораздо больше, чем между вот нижней частью и гуф. А между нижней частью и гуф смычка очень хорошая. Что они на тех же четырех основаниях стоят, основах. Здесь разница, так сказать, велика. Тем не менее, Творец соединил. Значит, есть вот возможность и задача прийти к шлеймут между собой. В чем? Что-то, на основе чего это будет создано? Мы говорили вот про эти корни высокие, которые доступны для этой верхней части души. Но с другой стороны, высоко, а человек здесь на земле, он еще в рамках вот этой своей нижней души, она его обволакивает, а еще и снаружи гуф, а эта верхняя душа, она там внутри, а корни там снаружи, наверху. Расстояние колоссальное. Проще на Луну слетать, чем до тех корней добраться. Гораздо проще. Вот. Правда, чтобы прилететь на Луну, надо много денег затратить. А чтобы добраться до корней, если можешь, никаких денег не нужно. Купи учебники, учись, и все, и попадешь. При удачном раскладе, конечно. Так, ну хорошо. Так вот, как добраться до этих корней? Всевышний имел милосердие к всему народу. Он дал Тору. Суть Торы. Эти 613, так сказать, узлов, которые являются и мицвот, и узлами творения, и узлами бытия самого Всевышнего. Акодыш Борух Хо тоже в своем бытии имеет эти 613, так сказать, узлов, как бы. И вот была дана на Синае Тора, которая позволяет, так сказать, человеку соприкоснуться, и не просто соприкоснуться, а участвовать в этом соединении неба и земли на основании этих 613 тручек. Значит, эти 613 узлов, про которые мы говорим, сейчас вот, значит, если посмотреть практически на вещи, связан с ними человек или нет. Мы говорим, что она Тойра. Где в ней раскрыть эти 613 узлов? Как изучает, скажем, Талмуд? Соприкасается ли он с этим устройством Всевышнего или творения? В Талмуд есть разные разделы. Есть раздел, который связан с законом. Есть раздел, который связан с Агадой, там... Вещи как бы скрыто разбираются. Там, где разбирается закон, основная как бы часть Талмуда, законы, они на самом деле могут читаться на разных уровнях. На уровне более высоком, там, где действительно замешаны эти верхние силы уже. Там, когда он учит про Шор и Бор, это быка и яму, на самом деле отражают определенные концепции. Учит про огонь, который пожжет имущество другого, там это Медоздин, так можно считать посук. Но если идти вот не на это глубокое, а просто на то, что обычно изучается в Ешиве, где там вот это, эти 613 узлов, вроде бы нет совсем. А в чем разница между этой нижней частью души и вот верхней частью души? Какая часть души человека вовлечена в изучение вот этого постижения закона? Я не говорю просто сейчас про Шулхан Арух, а про постижение закона, то есть про изучение Талмуда, Гемара. Какая часть души участвует, нижняя или верхняя? Ну, значит, участвует человек разум, безусловно. Разум – это свойство, в чем разница математическая, скажем, и разум там талмудиста. Там, так сказать, работает мозг, разум. Разница будет между вот наукой и Талмуд в том, что в одном случае разум направлен на постижение вот этого мира, который связан с законами этого мира, с физическими законами. Талмуд интересует законы, связанные с человеком, отношения между людьми, как надо правильно жениться, замуж выходить. То, что касается людей. Если один нанесет ущерб другому, сколько надо платить, это... вопросы, которые не разбираются в науке. В этом специфика. Дальше можно сказать, ну хорошо, психология. Это же наука о человеке. Но тоже будет большое различие между психологией и талмудистом. Ну, во-первых, первое, что психолог никогда не будет думать о том, как правильно сказать, какую фразу надо сказать, когда берешь, значит, жену себе. Реат микудешесли. Я тебя, Микадыш, или она будет скажет, что, знаешь, что я хочу быть твоей женой. Для психолога они согласились, сошлись, все прекрасно. С точки зрения Талмуда, большая разница. В одном случае получится, в другом случае нет союза. То есть, когда смотрит Талмуд на человека, он смотрит не с позиции как бы от самого человека, его свойств, как делает психолог, насколько они могут проникнуть внутрь, как с позиции общих, что из себя человек представляет, какие связи в мире есть. Отчет совсем другой. Плюс методология, конечно, другая. По-видимому, я не изучаю никогда психологию, но я полагаю, что там идея вот эксперимента, статистика, и оттуда делаются определенные выводы. Метод Талмуд совсем иной. Никаких экспериментов, никакой статистики, это работа мысли, которая основана на рамках вот этих 613 законов. В этих рамках мысль так и бегает и постигает человека и то, с чем он связан. И метод разный, и так сказать, объект изучения на самом деле разный. Хотя и там вроде человек. Разные изучаются. Так что наука не изучает то, что изучает Талмуд, а Талмуд не изучает то, что изучает наука. Каждое свое, вот и все. Так вот, значит, возвращаемся к вопросу. Когда человек изучает вот эти вещи простые, как бы, как он связан с этим, с этой высокой Торой, которая может привносить этот двойкут между нашама и гуф. Обращение вот к этому верхнему миру, корням. Он вроде не обращен к ним. Если не обращен, тогда в чем разница между нижней душой и верхней? Ответ вот какой. Ну, первое, так сказать, когда человек изучает вот эти вещи из Талмуд, идет изучение Торы. Тора имеет разные уровни. Но эти уровни связаны между собой. Та шефа, которую он получает в процессе изучения Торы, она будет принципиально отличаться от той шефы, которую человек получает при изучении науки или занимаясь искусством. Как он идет из другого источника просто. И даже изучая вот эти внешние как бы вещи в Торе, которые не связаны с корнями, или как бы изучаете корни на внешнем их уровне, что на самом деле все эти законы, они завязаны вот там наверху. Тем не менее, вот изучаете как бы внешние вещи, он связан, внешне связан с мужем, он связан с той шефой, с гашпо, которая идет к нему. Это уже другое питание. Это уже будет питание для его души. На то, настолько напитается, насколько сможет. Это уже будет зависеть от силы его постижения. Вот душа, когда будет получать эту пищу, она и будет получать пищу Торы. И дальше уже можно будет говорить о соединении, вот этом высоком соединении, которое дает Шлоймут. Потому что соединение идет на основе Торы уже. То есть шефа, который идет сверху. Дальше, в какой степени ему удалось, так сказать, захватить этого шефа, это уже вопрос следующий. В этом будет принципиальная разница. Даже в изучении вещей, которые здесь, на этой земле, в отношении между ней, сам человек, его мысль, то, что там вот изучает. Ровно на этом месте будет возникать соединение души и тела по замыслу Творца. Дальше, есть ли человеку хано, удовольствие от этого? Ну, есть. Человек, который идет в Виши, он сразу скажет, есть. Ему доставляет это удовольствие. Но это по поводу изучения Торы. Как насчет мицвот? Я получил такую связь с небом. 613, это вот Тора, это как бы, ну, я не скажу, один из 613, это будет неправильно сказать. У человека много органов, и душа – это не один из этих органов, это центр всего. Так и вот есть мицвот, это как бы как органы, говорим. А есть Тора, которая внутри всего. Не надо сказать, что Тора одна из мицвот. Формально, да, но по сути нет. Так вот, человек соединен с небом посредством этих 613 каналов. Понимает он это или нет, эту связь? Он выполняет. Теперь имеет ли душа какое-то наслаждение от этих вот 613 каналов мицвот, иными словами? Ну, вроде нет. Человек одел цицит, или там тфилин, или еще что-то. Сказал браху. Не прибавилось, не убавилось его удовольствие, наслаждение. Написал стихотворение, так ему приятно. Я сказал другому, тоже стало приятно. Я одел цицит, но стало ли моему соседу от этого легче? Как был, таким и остался. Ну, человек выполняет мицвот. У него есть своя мотивация для этого. Не обязательно удовольствие получается от этого. Есть гораздо более глубокая мотивация для того, чтобы выполнять мицвот, чем я делаю, потому что мне нравится. Мотивация для написать стихотворение: хочу и пишу. Что хочу, то и делаю. Не хотел бы, не писал бы. С мецвой не так. Те, которые говорят, хочу, делаю, хочу, не делаю, они не делают. Нет, хочу, это идет. А из-за чего идет? Ну, вот тут разные варианты, разные расклады. Много людей, много судеб, у каждого по-своему получается это. Из-за чего это делает? Не будешь отдаваться из-за чего. Удовольствие, если мне обязательно надо получать удовольствие. С другой стороны, если человек сердцем предан Всевышнему, и он вот, его сердце действительно, душа направлена туда наверх. Он изучает Тору и постигает эти вещи. Сидит в Вишиве, полный день его голова не в этом мире, а в другом. Ему гораздо легче, чем тому, который работает. Потому что у него, так сказать, все направлено во внешность, так сказать, не на этот мир. Мир его не затягивает. Я говорю про идеале. В идеале так должно быть, и во многих случаях так оно и есть. Так вот, и что, если у него вот эти, как бы, это устремление действительно реально? В этой ситуации выполнить приказ Творца для него удовольствие. Так же, как услужить своему человеку, которому хочешь служить, доставлять человеку удовольствие, да, тем более Творцу. Отсюда появляется же удовольствие. Душа начинает радоваться выполнению мицвы. Для этого должно быть определенное отношение с Творцом. Следующая ступень, когда человек не просто, так сказать, принял вот служение Творцу как направление своей жизни. Действительно, в этом его цель, он вкладывает в душу, сердце, все сюда. А больше, чем это. Что больше? Он разбирается в Творце. Он посредством изучения Торы, уже вот тех корней, понял, что все это значит на своем уровне. И теперь не просто выполняет, служит Творцу, а он делает определенные конкретные вещи. Вот как столяр, он может сделать шкаф, может сделать стул, может сделать стол. Разные предметы может сделать. Так и такой человек, он выполняет одну мицву. Происходит что-то одно. Он знает, что происходит. Его разум в этот момент направлен на то, чтобы сделать вот эту вещь. Делать секунд определенный. Другая мицва, другая вещь делается. Здесь будет дополнительное удовольствие. Не просто выполняя рот санашем, а я делаю вот то, что на самом деле мне приказал делать, я на самом деле мамаш это делаю. В таком состоянии, уже вот на этом уровне, шлеймут, он действительно шлеймут. Там действительно возникает двейкут какой-то жборок. И мы говорили, что шлеймут – это там, где есть соединение с Творцом. В этом уровне уже есть действительно соединение. Ну, добраться до того уровня, так сказать, это крайне трудно, особенно в наше время. Нужна колоссальная работа. Нужно не только над изучением, но и над собой, над своим медот. Это все хорошо как начало. Дальше надо, чтобы на тебя обратили внимание сверху, и по плану Творца ты бы вот пошел в ту область. И он тогда поможет. Но большая свята дышимая. Ему не трудно, но так и выбиться в такие это крайне трудно, поэтому. Но есть путь. Есть путь работы между вот нашама и гуф в этом направлении того, чтобы вот соединить корни. Не то, что в этом на основании дал от четырех основ, а корни уже всего со своим гуф. Осознаешь хорошо, понимаешь еще лучше. Не осознаешь, тоже соединяешь. Пусть нашама не радуется. Но с другой стороны, кто знает, что происходит внутри? Может случиться так, что человек не радуется, а нашама как-то все-таки это чувствует, осознает, что человек делает работу для нее. Очень может быть. Это делает общее, так сказать, вот это ее понимание, как бы того, что на самом деле на нее работает сейчас человек, она все-таки пробилась в него. Это дает вот силу, силу жизни. И хотя он не испытывает радость, но силу жизни он получил. Не ведая того, что именно от этой мицвы он получил. То есть не обязательно иметь радость. Суть не в радости. Радость, ну, и порадовался, и кончилось в конце концов. Живет человек в этом мире не для радости. Лучше иметь радость. Так, ну, если не имеешь, то уже можно жить. Вот иметь силу жизни – это уже другое. Это уже необходимо. И вот эта работа в 613 этих категориях, она дает силу жизни. Да, это соединение. Шаны и гуф. Так. Что это? Теперь мы говорили до сих пор про нашану. До сих пор про нашану говорили. Теперь про гуф. Нужен союз. Нашана, конечно, использует гуф. Какова роль гуф в этом? С одной стороны, это инструмент. Там мозг, рука. И что рука нужна человеку? Филин положиться. Я бы на руке не смог бы положить филин. И что вода нужна? Принять душ – это очень хорошо. Сходить в мику – еще лучше. Так вот, значит, есть использование гуф просто. Теперь, с другой стороны, это не просто инструмент для работы. Он может быть эйзер, помощь, а может быть кенегда, против. Когда это против, когда гуф против, что им, собственно, противится? Причина простая. А что ему до этих 613? Даром не нужны. Его интересы – поспать, есть, принять душ и разные другие так наклонности. Вот его интерес. Что ему до этих мехцвот? А куда интерес, туда и тянет. И вот он тянется туда, в сторону материи. И чем больше тянется, тем более тяжелым он становится на подъем. А выполнение митцвы, оно требует легкости. Не просто формально выполнить митцву, а так, чтобы не присутствовала душа в этой митцве, в этом действии, которое выполняешь. Тогда нужно, чтобы не было сопротивления гуф. Второй фактор, помимо тяжести и стремления к этой вот материальности, близкой к этому, етерара, тяга к этому материальному миру. Есть разница между тяжестью и тягой к материальности. Пример. Человек произносит браху. Ему надо поесть, но ему сказали, надо сказать сначала браху, иначе не выйдет. Таков закон. Скажу браху. Дальше. Про что он думает в этот момент? Я не знаю, про что человек думает. Он может думать про сотворение, про математику, про там жену, про работу, про что угодно. Браху еще много не подумаешь, но если тфилу говоришь, тут можно, ведь там 19 браху, там можно, про многое может подумать в этот момент. Время есть, а слова, они, так сказать, выходят. И что здесь? Что позволяет, так сказать, не позволяет сказать хорошо браху? Ейцерхара или тяжесть гуф? Тяжесть гуф, ейцерхара абсолютно ни при чем. Гуф тяжелый, ему нет никакого дела до брахи, у него свои интересы. Все. И люди, которые говорят, что он мне ейцерхара мешает говорить тфилу, они не знают, что к чему просто. Не осведомлены. Ейцерхара спокойно. Он говорит тфилу, а ейцерхара не беспокоится. Ничего не произойдет в этот момент. Гуф уже взял на себя всю эту, так сказать, не даст пробиться наверх этой тфиле. Ейцерхара начинается там, где вот есть стремление. Стремление овладеть. Чем овладеть? Ну, материей. Чем еще можно овладеть? Там уже будет вот этот ейцерхара. Но вот сочетание гуф и ейцерхара, тяжесть гуф и ейцерхара, они препятствия, это кенегда уже, против души. Эйзер – это наоборот, когда гуф становится светлым, он хороший проводник, вот как в природе есть хорошие проводники для электричества, а есть плохие. Так и гуф, он уже хороший проводник для высокого, для света, и ейцертоев. Стремление к хорошему. Не сам гуф, а еще и стремление сделать хорошо. Желание служить Творцу. Сочетание с легким гуф – это уже эйзер. Эта комбинация, в каком, так сказать, сочетании находятся гуф и нашама, что из себя представляет гуф, от этого и будет зависеть успех этого шлеймута, этого союза. Кто в этом союзе, зададимся вопросом, играет первую скрипку. Гуф или нашама? Она или он, если к людям? Муж или жена? А жена или муж? Кто? Ну, а чтобы ответить на этот вопрос, вопрос вроде непростой, надо абстрагироваться от материального, подняться в верхний мир и посмотреть, как там решается этот вопрос. Кто имеет приоритет? Дающий или принимающий? И тогда мы сразу ответим на эти два вопроса. Гуф или нашама, она или он. В верхнем мире нас так учат, что все зависит от принимающего. У дающего нет никаких проблем, нет никакого желания, чтобы дать. Это всегда там есть. Проблема в том, что может ли тот, который принимает эту шефу, принять ее. если есть маленькая чашечка, в нее не нальешь много водички. Чашку побольше, уже нальешь побольше воды. Все зависит от принимающего. Так и здесь, в семье, все зависит от нее, от жены. Какая она, такой и дом. Насколько она может принять, вот так оно и будет. Иначе от него независимо, вот уж надо, так в семье уже надо иметь что дать. Что, ну, так в семье что он дает, что он может дать, так что он может дать. Мы говорили, внутренний мир может дать. У нее тоже есть внутренний мир. Почему его внутренний мир, так сказать, когда он будет дающим? Ну, мы говорили, что суть в том, что вот он сделал по такой природе, что он, ему свойственно давать. Но мало иметь природу, здесь новый момент, который я в тот раз тогда не сказал. Мало иметь природу давать, надо наполнить эту природу содержанием. Тогда это действительно пойдет. Если ему есть что давать, что значит есть что давать, вот он использует свою внутреннюю природу так, что он действительно понимает какой-то аспект, проник в него, на том уровне, который от нее скрыт. Тогда ему есть что дать. Тогда есть что принять. Если она может принять, он может дать. Зависит от нее. Она глухая к этому. Ему есть чем поделиться, а ее абсолютно не интересует. Он к ней подходит, вот послушай, что я прочел. Отстань от меня. Не будет работать. Но если вот в системе, когда ему есть что дать, а ей есть что, чем принять, тогда вот это и будет. Но зависит от нее. Прежние хорошие времена, много-много веков подряд, давно уже, так было заведено, что он сидел и изучал Тору. Или работал и изучал Тору. Вот были два варианта. И то. Ну, он постигал вещи, которые она не притрагивалась. Она понимала, что она имеет дело с объектом, субъектом, который себе несет то, что она хочет, так сказать, принять, при условии, что это еще накладывается на хорошие качества, которая, по идее, должна, так сказать, воспитывать человека удобоваримым для другого, приятным для другого, тем более для жены. Там есть целые страницы в Геморе, как надо вести по отношению к жене себя. Но иметь ей дело с ним, вот она и будет получать. Ей что дать. Сейчас уже ситуация иная. Человек, в принципе, так сказать, во многом уже оторван от Торы. Поэтому здесь будет уже своя специфика, связанная с этим временем. Но общая идея все равно остается. Если у нее есть что дать, в сочетании с этой природой, которая дает, она вот дальше уже все зависит от нее. И ею все будет определяться. Так и между Гуф и Нашама. Если Гуф находится в состоянии таким, что он согласен и хочет принимать этот свет, то он легкий, он эйзер. Тогда будет этот союз, Нашама будет давать. Если нет, то нет. Сейчас мы прочтем кусок из Зоэр, который приводит интересный, так сказать, образ, мошел этого союза. История про то, как Яков Авину уходил от... из дома отца своего шел к Лаван. Ваиргавам оком, и встретил Яков Авину место, Виолан Шон, и Бог Ашемеш, и так далее. И заночевал там, когда пришло солнце. Этот эпизод берется. Зоэр разбирает, почему сказано такое слово «Ваивга», наткнулся, как бы встретил. И дальше, что такое здесь место. Ну и сейчас я не буду идти в разбор этих слов, а в тот мошел, который дает Зоэр здесь, на этот эпизод. Но надо понимать здесь так, что, чтобы понимать, что Зоэр имеет в виду, это моком, место. Это на самом деле на языке Хохоим, на языке Торы, это шхина. Это шхина, там сказан пасук, что Ашем стоит рядом, это уже более высокий уровень, как бы, чем шхина. Шхина – это одно из членов Творца, а Шем, Юткевевка – это же более высокий. Это как бы он и она, категория уже верхнего. А Яков Авейну, он представляет из себя, ну вот Яков Авейну – это тот, который на земле, отец. Но есть там в верхнем мире тоже вот этот Яков, свой Яков, как бы. И он как раз вот тоже является мужем для Шхины, что ли. какая связь. Вот опираясь на эти связи, Зоя приводит Мошел. Мошел такой. Сравнение с царем, который идет Холых Лебейс Хамалка, в дом к царице. Значит, он должен, Зоя говорит, он должен обратиться к ней с просьбой, как-то усластить, то есть умилостивить ее, сделать ей приятное. Он идет, так сказать, на ночлег к ней. Такая ситуация, потому что Яков Авин там заснул. Ночь – это сон. Сон – это зивок между вот теми Яков и Шхины. Вот как надо читать это. Не как вот на земле муж и жена, а на том верхнем уровне все читается. Так вот, ему надо. Кстати, на нижнем уровне тоже положено. Так вот, ему надо сделать вот приятное жене, так сказать, этой царице. Для чего? Чтобы она не была для него как хевкер. Хевкер – это вещь, которую подобрал на земле и воспользовался. Она не должна, царица не должна быть такой. Надо, так сказать, ее уговорить идти с тобой вместе. Это первый пункт. Первое. Ну, мы должны это сразу внутри себя прокручивать на то, про что мы говорим, на Шамай Гуф. Мы говорим, значит, какое вот условие, как добиться вот того, чтобы Гуф пошел вместе с Нашамой, чтобы стало интересно. Мы видим, первое, Нашама должна предпринять какие-то усилия для того, чтобы Гуф пошел вместе с нею. Какие-то усилия, ну, поговорим дальше про это, читаем. Что еще сказано? Вело, вот не только это, но еще. Дальше идет интересное описание. Что он еще, что еще происходит в этот момент? Шафилу ей шло мита шелзахов. Несмотря на то, что у него есть кровать из золота у этого царя, нашему Нашама, и одежда, которая вышита узорами. Ну, у Нашамы есть одежда, мы знаем, она хорошая, красивая. Язов Шило, он должен оставить свое. И сейчас, да? А, дальше, это вот то, что у него есть. Так, кровать из золота, и одежды прекрасные, вышитые. А что у нее? Вихи. А чем она украшает свою постель? Что сказано Хума? Что Яков Авину сделал? Камни собрал. Камни. Вот ее постель. Камни. Это не золото. Так вот, она... значит, камни земли, вот ее постель, и палатка ее, она из тевен, из соломы. Вот куда он приходит. Что он должен сделать? Что он делает? Язов шилову, виалун бахэм. Он оставляет свое, это золото и свои красивые одежды, и ночует у нее в этом палатке из соломы, и кровать, которая на земле, так сказать, из камней. Почему он так должен сделать? Дать ей нахас, удовлетворение. И чтобы они вместе, не было общий родственник, как один. Значит, вот идея. О чем здесь говорится? Царь, в нашем формулировке, это Нашама. Природа Нашамы, она пришла из хорошего мира. Там, где она царь. Когда она находится в этом мире, она не царь. Рамхал говорит, что она Нашама в Гуф, как гость в доме у хозяина. Но там не Гуф, она царь. Кровать из золота. Это мир, из которого она пришла. В чем она пришла? В красивой одежде. Оставит. И под что он должен подстроиться, этот царь? Под царицу. Под Гуф. А что у этого Гуф? У нее другая природа. Палатка. Ее мир. Тевен. Солома. Солома – это атрибут клипот в языке хохоем. Клипот. Золото. Кровать из золота. Это, интересно, игра тут такая. Золото, Захов, это мидас дин на самом деле. На высоком уровне. А клипот – это мидас дин на низком уровне. Вот он оставляет свой дин, свой высокий уровень, идет в нее, туда, на тот уровень. Это так, как Нашама приходит в Гуф. Вот что ее ждет здесь. Оставил кровать свою золотую, оставил одежду свою, пришел в Гуф. И вот то, как этот Гуф принимает, то, что у нее есть, вот такая и будет супружеская жизнь между ними. От нее зависит. Он свое оставляет, идет к ней. Все зависит от принимающего. если она построила себе палатку не из соломы, а нечто более стоящее, вот и будет совместная жизнь нечто более стоящее, что будет более приближено к той золотой кровати и к тем вышитым одеждам. Нет, так нет. И говорят французы «Сэ-ля-ви». Твоя жизнь все зависит от нее, от принимающего. Дальше, как сделать так, чтобы она все-таки, чтобы Гуф, так сказать, преобразовать, привести к тому, чтобы он стал желающим, пошел вот вместе, захотел, не просто как воспользоваться Хефкер, а захотел. Но тут есть разные пути. Первый путь – подорвать вот эту тяжесть этого Гуфа, оторвать вот этого материального, так сказать, присасывания к материи. Он и так материальный, но постараться ограничить. Ограничиться. И уж тем более от яйца рара. Это уж тем более. Из этого вообще ничего не получится. Это вот один из способов. Но вот надо иметь свою голову, не надо так сразу бросаться с головой в воду, в море, в огонь, как говорят. Ограничивать не надо, нельзя во всем сразу ограничиться. Это нужен разум. Это отдельная наука, как мы сейчас в это уходить не будем. Это вот один из способов. Второй способ – нарушить вот этот баланс, существующий между Гуф и Нашама, не как переославить Гуф, а наоборот усилить Нашама. Это второй способ. За счет чего? Связи с высоким. И тут желательно подключить, естественно, не вот эту нижнюю свою душу, а верхнюю душу. Подключишь нижнюю душу, далеко не уйдешь. Можно быть прекрасным математиком и закоренелым Раша, также и с искусством. Это не лечит. Она не придает силу вот этой верхней душе. Никоим образом. Если она работает, это может помочь, мы уже говорили. Если она не работает, то так сказать, одно с другим не связано. Значит, вот связать свою высокую часть души с высоким источником уже. Ну и вот здесь средство – это изучение Торы, выполнение мицвот. И действия в этом мире, которые угодно тому, кто наверху. Творцу. Вот такие действия. Три, то есть направления. Может быть, можно достигнуть по-другому связи с высоким. Если речь идет о том, чтобы ограничить свое материальное начало, совсем не обязательно прибегать к мицвот и к Торе. Если нужно изменить соотношение между Гуф и Нашама, совсем это не обязательно. Есть люди, которые владеют своим телом, подчинили его себе, к Торе никакого отношения не имеют. Секунду. Так. Можно ли сказать, что в этом месте они достигают вот соотношение между Гуф и их Нашама, имеет шлеймут в этот момент, совершенство, или нет? Ну, общий ответ такой, что, конечно, нет. Почему? Потому что определение мы дали уже. Двикут там, где есть приближение, то есть шлеймут там, где есть двикут с Хагодыш Боруху. Вот там есть двикут. Там шлемут, совершенство. Здесь об этом речи нет. Что человек достигает в результате? Ну, поскольку он отвлекся от вот своих этих материальных начал и овладел, скажем, предположим, какими-то вещами, силами из этих четырех оснований, но которые уже не имеют материальной оболочки, он ими владеет, он может использовать эти силы. Для чего он? Для чего он их использует? Одно из для своих вот материальных потребностей. Он может достигнуть вещей, которые простой работой не совершится. Он может влиять на людей и через них получать что-то себе. А Авойда Зара – это одно из проявлений вот этого. Использовали Малохим ангелов Кедуша для того, чтобы поставить их себе на службу. То, что же сказано, Ходыш Боруху должен был на определенном моменте исторического развития поменять там имена у ангелов. Спутать так это людей, которые и ослабить их силу. Вот что он сделал. Поэтому некоторые вещи, которые сейчас называются для Авойда Зары, раньше эти имена, это были имена ангелов, кедуши. Это вот одно из так сказать, направлений освобождения от материального, как бы начало своего, но по сути уход снова в материальность. Но дальше не выше. Что овладел силами, которые вот в этом материальном мире есть, только не имеют материальной оболочки. Другой вариант. Он не хочет пользоваться этим миром. Он, наоборот, идет как бы к абсолюту. Это вот концепция там, йоги, скажем, Ведь в абсолютной ванне. Значит, здесь есть ли Шлеймут, есть ли здесь Всевышний? Ну, для них, конечно, есть, потому что Абсолют, он один для всего, для них. Они могут называться Абсолютом, или Бог, или еще другим каким-то словом. Суть-то одна. Правильно вот в чем, что Всевышний, он, конечно, Абсолют. Но не всякий Абсолют Всевышний. В чем разница? Разница принципиальная. Тот Абсолют, который Творец, он установил определенную связь с миром. Если хочешь приблизиться к нему, вот она дана. И никакой другой нет. Все остальное – это приближение к другому Абсолюту. Не, не в кавычках, на самом деле. Абсолют какой-то вот в определенном смысле, определенная сила, которая для них Абсолют, и они не уходят за рамки этого Абсолюта. Для них это Абсолют. Но это не то, что Всевышний. Там есть 613 узлов, каналов, и все. Поэтому вот состояние нирваны, так сказать, если не евреи этим занимаются, ну, ничего плохого в этом нет. Может, даже наоборот, хорошо, он заодно выполняет 7 митцвот бней ноах, и тем самым, предположим, если это так, и тем самым он выполняет свое назначение здесь на Земле с точки зрения Торы. И тем самым получит определенное место в грядущем мире. И все места в грядущем мире, они очень-очень хорошие, там нет плохих мест. Конечно, число 7 не сравнить 613, это очевидно. Но 7 в грядущем мире – это очень хорошее число. Лучше, чем иметь 0 или минус 7, или минус 613. Гораздо лучше. Но если еврей, так сказать, ушел в эту нирвану, значит, ему 7 мало. Так? Написали по его проекту еще там 613 минус 606. Да, 606 еще. Так, как быть в этом случае? У него-то абсолют другой, по природе другой абсолют написан. Почему придется снова прийти в этот мир? Он пойдет в тот мир, поймет, где абсолют. На самом деле, его абсолют где? И ему придется так начать эту работу заново, прийти в этот мир. Дальше то, что он наработал в предыдущем рождении, я уверен, скажется как-то на его новом рождении. Очень может, что в плюс. Но ему придется, так сказать, остальные 36 выполнить. 606 выполнить. Выполнить придется. Пока не выполнит, он не получит такой билет в следующий мир. Теперь один пасук из Хумаш, который дает свет вот на это соединение между Нешама и Гуф, как это должно быть у Ам Исроил. Очень красивый, так сказать, кусочек из Зоэр. Давайте сейчас его разберем и на том остановимся на сегодня. Пасук тоже вот про то, как Яаков Авину уходил из дома отца и шел в Харан к отцу, к Лавану. «Ваейцей Яаков мибер шова, ушел Яаков из Бершева, ваейла Харана, и пошел Харан». Значит, Зоэр приводит другой пасук, который похож на это. Какой? Алкейн, Язов, Иш, Эс, Авив, Виз, Весему, Видок, Бишту. Поэтому оставит человек отца и мать, отца свою, мать свою, и прилепится к жене. Это уже сказано про человека, то есть про Адам. Ну и про нас тоже, мы что же люди. Есть какая-то связь между этими двумя псуким. Ну, напрашивается сравнение какое, для чего Яаков Авину пошел. С одной стороны, бежал от Исав, но это не было главным. Главным было получить жен. Для этого он пошел. Это Хумаш сказано, отец ему сказал, пойди женись там. Значит, формально вот связь с этим пасук. Оставил дом отца, мать отцу, Исхак и Ривка, и пошел. Значит, 4 жены его там ждали. 2 или 4, уж как смотреть на это. Значит, вот эта внешняя связь, но, по-видимому, здесь есть более глубокая связь. Если Зоэр приводит это соотношение, здесь имеется в виду что-то весьма интересное. Но дальше Зоэр не останавливается на это и приводит другое объяснение. Объяснение такое. На тот же самый пасук, что Яаков оставил, вышел из Бершевы, пошел в Харан. Ремес – это указание. Кашер йоцу Исруэл мебейс хамигдаш. На то, как Исраэль ушел из храма и пошел в Галут к Бейн-Хамим, между народами, между Гоем. Это второе сравнение. Вот эти три псуки. Первое про первый пасук мы так пронумеруем про Яаков Авину. Второй пасук про Иш, про Адама, человека. И третий про Галут. Они сравниваются. Если Зоэр поставлен рядом, эти три псуки, значит, каждый из них дает какое-то объяснение на другой. Они связаны между собой. Можем понять про один пасук, исходя из другого. И наоборот. Что общего этих псуки? Есть две точки. Точка, откуда ушел, и точка, куда пришел. Бершева, первый пасук. Второй пасук Авив и Вимо, отец и мать. И третий пасук Бейс Хамикдаш. Из этих трех мест уходит. Куда приходит? Паран, место. Потом Иша. И потом Галут, другие народы. Это переход сверху вниз. Во всех трех случаях. Ну, Харан – это место, где Лаван. Полно клепот. Ясно, путь вниз. Иша. В чем разница? Так сказать. Ну, мы говорили, как Иша, что здесь имеется в виду. Не надо понимать так буквально, что Иша – это вот они, она и клепот. Надо думать головой, что Зор имеет в виду здесь. Мы изучали, что появилась Иша, появился Сатан. Буква самых. И мы говорили, в чем связь. Ну, Иша – она Сатан. А в том, что Иша представляет себе материальное начало, и Сатан, он к нему, так сказать, имеет тягу большую, там будет соединение. Вот на каком уровне это значит понимается. И здесь тоже это имеется в виду. Оставил отца и мать, это корень, откуда пришел, как бы, и идешь в область, которая связана непосредственно с клепот. Дальше, третий пасук, идешь в Галут, Бенхамин, народы, это клепот, мамаш, то посередине. Говорит, что есть конец верхний, есть конец нижний. То посередине. В первом случае Яаков Авин, в втором случае человек, и в третьем случае Исроил, Ам Исроил. Да. Тоже человек, только на уровне народа уже. Так. Давайте вот второй пасук, который про Иш и Иша, заменим на наш случай. Гуф и Нешама. Что мы этот вопрос разбираем. Тогда что значит получается, что Гуф оставил, то есть Нешама оставила отца и мать? Место, где она создана, это вот перед тем, как она вошла в Гуф. Там отец и мать, там ее создание, вне этого материального мира. И пришла куда? В этот Гуф, где полно клепот. Так будет читать этот пасук. И в чем идея? Для чего она пришла? Для чего Исраил попал в эти народы? И рассеян между ними? Чтобы, так сказать, пострадать, что ли? Есть какие-то иные цели? Давайте посмотрим теперь на первый пасук. Что там происходит? Оставил Бер-Шева. Бер-Шева. Что это за место такое? Бер – колодец. Шева – семь. И объяснение у мудрецов у Хахамим такое. Вот есть у творения корень. Который выше этого творения. Источник – Шев. Это вот Бер – колодец. И дальше есть семь сил, который представляет себя творение само. Семь дней творения, тут семь. И БР, из него выходят эти семь сил. То есть вот это место, из которого вышел Яаков. Он вышел из места, которое выше творения. Место высоких и души. По аналогии, значит, вот как сказал, оставит отца и мать. Нешама оставила вот то, Нешама оставила вот то высокое место. Пустил Зубов. Исраэл ушел из Бейс Хамикдаш. Вот эта линия. Бершава, корень Нешамы вне Гуф, и Бейс Хамикдаш. Эта линия. Приходит. Ну, в клепот приходит, мы же говорили. Пришел вместо Харан. Давайте проанализируем это слово. Харан. Что оно означает? Гематрия. На уровне гематрии. Хет – это 8. Рейш – это 200. 208. И Нун – 50. 258. Очень интересное место. Там жуть что? Там жутко находиться. В плохом сне не пожелаешь себе там быть. Посчитаем, так сказать, чем плохо это место. Гематрия имени Элоким, Медаздин, 86, как известно. Если 86 помножить на 3, на 3, получится как раз 258. 3 – это вот 3 канала, по которым Шефа идет сверху. Хесед Дин и Рахамим, правый, левый посередине. И вот в каждом из этих каналов он забит этой Мида Элуким. Если это Луким оторван от Шойриш, от корня, а именно здесь в этом посуге это и прослежено, он ушел от корня и пришел в то место, которое оторвано от верха. О, там полно клипот. Это такой жесткий дин. И вот это между народами находимся. Это Нешама в Гуф. Это уже следующие два псуки. Вот мы видим, так сказать, силу этого пребывания. На числах это видно очень хорошо. И в чем смысл? Дать несчастье народу, дать несчастье душе. Посмотрим, в чем. На первый пасук. Кто уходит сверху и идет вниз в этот? Зачем он идет? Кто? Яков. Имя Яков. Две части в этом имени. О, кейф, пята. И буква Ют. Пята. Это нижняя часть тела человека. Та, которая признает клипот. Если мы читаем на духовном уровне же. Имя я, гематрия, окейф, 172. Имя Луким, 86, умножим на 2, 172. Это подтверждение того, что окейф, пята, она связана вот с этой мидоздин, снизу. Гематрия имени, вот этой части имени Якова, она и связана с нижним миром. С другой стороны, в имени есть буква Ют, которая олицетворяет уже хохму. Наоборот, очень-очень высокая часть творения. Это самое высокое, что есть у человека. Самая часть высокой его души, вот там вот хохма есть. И вот в этом имени соединились две части. Одна, которая связана с клипот, а другая с высоким. Это и есть соединение нашама и гуф, про что говорит второй посук и третий, посук только уже на уровне народа. И вот там Адам, в первом посуке Яков, и мы видим, в чем смысл этого соединения. Потом человек, Адам, и потом Ам Исраэль. Суть для того, чтобы вот произошло это соединение. И в чем смысл этого соединения? Вот из тех клипот, которые есть, а там есть искорки души, извлечь их оттуда. Вот для этого Яков и пошел в этот Аран. Что он там нашел? Он нашел 12 сыновей. Плюс сам Яков Авину, Меркава для Шхины. Вот что он сделал. Для этого он пошел в Аран, Харан. Для этого пошла на Шама в Гуф, чтобы создать вот этот союз, создать этот шлемут. Для этого вот прибывает народ в Галуте. Это одна из причин, почему мы попали в Галут. Чтобы очистить, совершить эту работу по исключению искорки души из той части, куда они были погружены в результате Хет Адам Харишон и последующих событий. Это одна из главных причин, почему Исраэль попал в Галут. Это совпадает с тем, что вот с назначением Нешама в Гуф и с тем, что с Яков Авину происходило. Ну хорошо, значит, что будет в следующий раз, посмотрим. Какие вопросы? Так, теперь секунду, одно объявление, минутку, объявление. Значит, у меня есть, я не знаю, как это сформулировать, совет или просьба, какое угодно слово придумать. Я сейчас обращаюсь к тем, кто слушает занятия по компьютеру, либо в скайпе, либо по сайту mlouf.com. К тем из них, которые живут либо в Иерусалиме, либо в ближайших окрестностях, которые могут приехать и послушать занятия в комнате. На мой взгляд, это будет более продуктивное занятие, гораздо более продуктивное для человека, который изучает Тору. Если человек заинтересован не в получении информации, просто в изучении действительно, ему гораздо полезнее присутствовать в комнате. Это я просто знаю. Вот. И вторая причина, это для самого занятия будет несколько плюс, потому что больше людей, больше как бы добавит, больше как бы людей, которые принимают вот прямо здесь Тору, которая идет. И мы говорили, что от принимающего тоже много зависит вот по этому занятию. Поэтому у меня такое предложение, значит, приедьте, побудьте одно-два занятия, а дальше уже решите для себя. Есть люди, которые приходят на занятия не из разных мест, тут даже не обязательно в Иерусалиме приезжают. Значит, вот мой как бы совет и отчасти просьба вот так сделать. В свете сегодняшнего занятия это, значит, актуально. Даю свой телефон, если хотите связаться для этого. 02-582-3398. В компьютере есть ли какие-то вопросы?
Спасибо.
Всего хорошего. Всего хорошего.
Спасибо. Всего доброго.